Глава 4. Показания пожилой американки. Когда миссис Хаббард, запыхавшись, ворвалась в вагон, от возбуждения она еле могла говорить. «Нет, вы мне скажите, кто тут главный? Но я хочу сообщить властям нечто очень, очень важное. Если вы, господа...» Ее взгляд блуждал по купе. Пуаро придвинулся к ней. «Можете сообщить мне, мадам», — сказал он. «Только умоляю вас, садитесь». Миссис Хаббард тяжело плюхнулась на сиденье напротив. «Вот что я вам хочу рассказать. Вчера ночью в поезде произошло убийство, и убийца был в моем купе!» Она сделала эффектную паузу, чтобы ее сообщение оценили по достоинству. «Вы в этом уверены, мадам?» «Конечно, уверена. Да вы что? Я, слава богу, еще не сошла с ума. Я вам расскажу все-все как есть. Так вот, я легла в постель, задремала. И вдруг проснулась. В купе, конечно, темно, но я чувствую, что где-то тут мужчина. Я так перепугалась, что даже не закричала. Да вы и сами знаете, как это бывает. И вот лежу я и думаю, господи, смилуйся, меня ведь убьют. Просто не могу вам передать, что я пережила. А все эти мерзкие поезда, думаю, сколько в них убийств происходит. В газетах только об этом и пишут. И еще думаю, а моих драгоценностей ему не видать. Потому что я, знаете ли, засунула их в чулок и спрятала под подушку. Это, кстати, не очень удобно. Спать жестковато. Да вы сами знаете, как это бывает. Но я отвлеклась. Так вот, о чем я?
Вы почувствовали, мадам, что в вашем купе находится мужчина?
Да. Так вот, лежу я с закрытыми глазами и думаю, что делать. И еще думаю, слава богу, моя дочь не знает, в какой переплет я попала. А потом все же собралась с духом, нащупала рукой кнопку на стене вызвать проводника. И вот жму я, жму, а никто не идет. Я думала, у меня сердце остановится. Боже ты мой, говорю я себе. Может, всех пассажиров уже перебили. А поезд стоит, и тишина такая просто жуть. А я все жму звонок, и вдруг, слава тебе, Господи, слышу по коридору шаги, а потом стук в дверь. Входите, кричу и включаю свет. Так вот, хотите верьте, хотите нет. А в купе ни души.
Миссис Хаббард явно считала этот момент драматической кульминацией своего рассказа, а отнюдь не развязкой, как остальные. Что же было потом, мадам?
Так вот, я рассказал обо всем проводнику, а он, видно, мне не поверил и, видно, решил, что мне это приснилось. Я, конечно, заставила его заглянуть под полку, хоть он и говорил, что туда ни одному человеку ни за что не протиснуться. Конечно, и так ясно, что мужчина удрал. Но он был у меня в купе, и меня просто бесит, когда проводник меня успокаивает. Меня, слава богу, никто еще не называл вруньей, мистер... Я не знаю вашего имени.
Пуаро, мадам. А это мсье Бук, директор компании, и доктор Константин.
Миссис Хаббард с отсутствующим видом буркнула всем троим: «Приятно познакомиться», и самозабвенно продолжала. «Так вот, учтите, я, конечно, не стану говорить, будто я сразу во всем разобралась. Сначала я решила, что это мой сосед, ну, тот бедняга, которого убили. Я велела проводнику проверить, заперта ли дверь между купе. И, конечно же, засов не был задвинут. Но я сразу приняла меры, приказала проводнику задвинуть засов. А как только он ушел, встала и для верности придвинула к двери еще и чемодан».
«А в котором часу это произошло, миссис Хаббард?»
«Не могу вам точно сказать. Я была так расстроена, что не посмотрела на часы».
«И как вы объясняете случившееся?»
«И вы еще спрашиваете?» «Да, по-моему, это ясно как день. В моем купе был убийца. Ну, кто же еще это мог быть?»
«Значит, вы считаете, что он ушел в соседнее купе?»
«Откуда мне знать, куда он ушел? Я лежала, зажмурившись, и не открывала глаз».
«Значит, он мог удрать через соседнюю купе в коридор?»
«Не могу сказать. Я же говорю, что лежала с закрытыми глазами».
И миссис Хаббард судорожно вздохнула. «Господи, до чего я перепугалась? Если бы только моя дочь знала». «А вы не думаете, мадам, что до вас доносились звуки из соседнего купе, из купе убитого?»
«Нет, не думаю. Мистер, ну как вас, Пуаро, этот человек был в моем купе. О чем тут говорить? У меня ведь есть доказательства».
Миссис Хаббард торжественно вытащила из-под стола огромную сумку и нырнула в нее. Она извлекла из ее бездонных глубин два чистых носовых платка основательных размеров, роговые очки, пачку аспирина, пакетик глауберовой соли, пластмассовый тюбик ядовито-зеленых мятных лепешек, связку ключей, ножницы, чековую книжку, фотографию на редкость некрасивого ребенка, несколько писем, пять ниток бус в псевдовосточном стиле и, наконец, металлическую штучку, оказавшуюся при ближайшем рассмотрении пуговицей. «Видите эту пуговицу? Ну так вот, это не моя пуговица. У меня таких нет ни на одном платье. Я нашла ее сегодня утром, когда встала». И она положила пуговицу на стол. Мсье Бук перегнулся через стол.
«Это пуговица с форменной тужурки. Проводника!» — воскликнул он.
«Но ведь этому можно найти и естественное объяснение», — сказал Пуаро. «Эта пуговица, мадам, могла оторваться от тужурки проводника, когда он обыскивал купе, или когда стелил вашу постель вчера вечером».
«Ну как вы все этого не понимаете? Словно сговорились. Так вот, слушайте. Вчера перед сном я читала журнал. Прежде чем выключить свет, я положила журнал на чемоданчик. Он стоял у окна. Поняли?»
Они заверили ее, что поняли.
«Так вот, проводник, не отходя от входной двери, заглянул под полку. Потом подошел к двери в соседнюю купе и закрыл ее. К окну он не подходил. А сегодня утром эта пуговица оказалась на журнале. Ну что вы на это скажете?»
«Я скажу, мадам, что это улика», — объяснил Пуаро. Его ответ, похоже, несколько умиротворил американку.
«Когда мне не верят, я просто на стенку лезу», — объяснила она.
«Вы дали нам интересные и в высшей степени ценные показания», — заверил ее Пуаро. «А теперь не ответите ли вы на несколько вопросов?»
«А чего же нет, охотно?»
«Как могло случиться, что вы, раз вас так напугал Рэтчет, не заперли дверь между купе?»
«Заперла!» —
незамедлительно возразила миссис Хаббард.
«Вот как!» «Ну да, если хотите знать, я попросила эту шведку, кстати, добрейшую женщину, посмотреть, задвинут ли засов, и она уверила меня, что он задвинут».
«А почему вы сами не посмотрели?»
«Я лежала в постели, а на дверной ручке висела моя сумочка для умывальных принадлежностей, она заслоняет засов».
«В котором часу это было?»
«Дайте подумать. Примерно в половине одиннадцатого или без четверти одиннадцать. Она пришла ко мне узнать, нет ли у меня аспирина. Я объяснил ей, где найти аспирин, и она достала его из моего саквояжа».
«Вы все это время не вставали с постели?»
«Нет».
Она неожиданно рассмеялась.
«Бедняжка была в большом волнении. Дело в том, что она по ошибке открыла дверь в соседнее купе».
«Купе мистера Рэтчета?»
«Да, вы знаете, как легко спутать купе, когда двери закрыты. Она по ошибке вошла к нему и очень огорчилась. Он, кажется, захохотал и вроде бы даже сказал какую-то грубость. Бедняжка вся дрожала. «Я делал ошибка», — лепетала она. «Так стыдно, я делал ошибка. Какой нехороший человек, он говорил, вы слишком старый».
Доктор Константин прыснул.
Миссис Хаббард смерила его ледяным взглядом. «Приличный человек никогда не позволит себе сказать такой даме. Тут совершенно не над чем смеяться».
Доктор Константин поспешил извиниться. «А после этого вы слышали шум из купе мистера Рэтчета?» — спросил Пуаро.
«Ну, почти нет».
«Что вы хотите этим сказать, мадам?»
«Ну...»
Она запнулась.
«Он храпел».
«Ах так, значит, он храпел.
Зверски! Накануне я глаз не сомкнула».
«А после того, как вы так напугались из-за мужчины в вашем купе, вы больше не слышали его храп?»
«Как я могла слышать, мистер Пуаро? Ведь он был мертв!»
«Ах да, вы правы», — согласился Пуаро. Он явно смутился. «А вы помните похищение Дейзи Армстронг, миссис Хаббард?» — спросил он.
«Еще бы, конечно, помню. Подумать только, что этот негодяй-похититель вышел сухим из воды и избежал наказания. Попадись он мне в руки!»
«Он не избег наказания, мадам. Он умер. Умер вчера ночью».
«Уж не хотите ли вы сказать?»
Миссис Хаббард даже привстала со стула. «Вы угадали, мадам. Ребенка похитил Рэтчет».
«Ну и ну. Я должна немедленно написать об этом дочери. Ведь я вам говорила вчера вечером, что у этого человека страшное лицо. Как видите, я оказалась права. Моя дочь всегда говорит, если мама кого подозревает, можете держать пари на последний доллар, что это плохой человек».
«Вы были знакомы с кем-нибудь из Армстронгов, миссис Хаббард?»
«Нет. Они вращались в высших кругах, но мне рассказывали, что миссис Армстронг была женщиной редкой прелести и что муж ее обожал».
Ну что ж, миссис Хаббард, вы оказали нам огромную помощь, поистине неоценимую. А теперь будьте любезны сообщить нам ваше полное имя.
Охотно. Каролина Марта Хаббард.
Запишите, пожалуйста, ваш адрес вот здесь.
Миссис Хаббард, не переставая трещать, выполнила просьбу Пуаро.
«Я просто прийти в себя не могу. Кассетти, здесь, в этом поезде. Но мне он сразу показался подозрительным. Правда, мистер Пуаро?»
«Совершенно верно, мадам. Кстати, у вас есть красный шелковый халат?»
«Господи, какой странный вопрос». «Нет, конечно. У меня с собой два халата. Розовый и фланелевый, тепленький, очень удобный для поездок. Еще один мне его подарила дочь в восточном стиле из малинового шелкового. Но скажите, ради бога, почему вас интересуют мои халаты?»
«Видите ли, мадам, вчера вечером некая особа в красном кимоно вошла или в ваше купе, или в купе мистера Рэтчета. Как вы только что справедливо заметили, когда двери закрыты, их легко перепутать.
Ну, так вот, ко мне никакая особа в красном кимоно не входила».
«Значит, она вошла к мистеру Рэтчету».
Миссис Хаббард поджала губы и кисло сказала: «Меня этим не удивишь».
«Значит, вы слышали женский голос в соседнем купе?» — обратился к ней Пуаро.
«Не понимаю, как вы догадались, мистер Пуаро? Ей-богу, не понимаю. По правде говоря, слышала».
«Почему же, когда я спрашивал вас, что слышалось за соседней дверью, вы ответили, что оттуда доносился храп мистера Рэтчета?»
«Это чистая правда. Он действительно довольно долго храпел. Ну, а потом...» — вспыхнула миссис Хаббард. «О таких вещах не принято говорить».
«Когда вы услышали женский голос?»
«Не могу вам сказать. Я на минуту проснулась, услышала женский голос и поняла, что говорят в соседнем купе. Подумала, чего еще ожидать от такого человека. Ничего удивительного тут нет, и снова уснула. Я бы ни за что не стала упоминать ни о чем подобном в присутствии троих незнакомых мужчин, если бы вы не пристали ко мне с ножом к горлу».
«Это было до того, как вы почувствовали, что в вашем купе мужчина, или после?»
«И вы снова повторяете ту же ошибку. Как могла бы эта женщина разговаривать с ним, если он был уже мертв?»
«Извините, я, должно быть, кажусь вам очень глупым, мадам».
«Ну что ж, наверное, и вам случается ошибаться. Я просто в себя не могу прийти от того, что моим соседом был этот мерзавец Кассетти. Что скажет моя дочь?»
Пуаро любезно помог почтенной даме собрать пожитки в сумку и проводил ее к двери.
«Вы уронили платок, мадам!»
— окликнул он ее уже у выхода. Миссис Хаббард посмотрела на протянутый ей крошечный квадратик батиста.
«Это не мой платок, мистер Пуаро. Мой платок при мне».
«Извините, мадам, я думал, раз на нем стоит H, начальная буква вашей фамилии, Хаббард...»
«Любопытное совпадение, но тем не менее, платок не мой. На моих стоят инициалы SMH. И это практичные платки, а не никчемушные парижские финтифлюшки. Ну что толку в платке, в который высморкаться нельзя?»
И так как никто из мужчин не смог ответить на ее вопрос, миссис Хаббард торжествующе выплыла из вагона.